Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» идет в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И мы поздравляем вас с праздником великой святыни православного мира, Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Иверская икона празднуется и во вторник Святой Седмицы. Вспоминается ее чудесное явление на Святой горе Афон в земном уделе Пресвятой Богородицы. А сегодня, 26 октября, мы вспоминаем то, как в 1648 году список с этой великой христианской святыни прибыл в Москву. Заказывал список, вы знаете, будучи патриарх Никон и государь Алексей Михайлович. Иверская икона, благая вратарница. Почему благая вратарница, я думаю, все наши слушатели знают, потому что, появившись на Афоне, монахи Иверского монастыря ее поместили в храме, а она появлялась постоянно из храма, чудесно переходила на врата Иверской обители и сказала: «Не вы будете», через старца Гавриила, «не вы будете меня охранять, а я пришла, чтобы быть вашей хранительницей». С тех пор она называется «Благая вратарница». И припев акафисту Иверской иконы Матери Божией: «Радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающие». И, конечно же, все мы с вами надеемся, что Матерь Божия и нам отверзит по милости своей двери райские, как говорил святитель Дмитрий Ростовский, праведников в рай апостол Петр впускает, а нас, грешных, надеемся, Матерь Божия за ручку проведет. И благая вратарница Иверская, она была и в Кремле, есть чудотворный список и в Новодевичьем монастыре, но сегодня особенно торжественная служба, как и всегда, много-много лет подряд совершалась в храме Воскресения Христова в Сокольниках перед иконой, которая находилась когда-то, благая вратарница, в Иверской часовне у Воскресенских ворот. Ну, а как молились москвичи перед Иверской благой вратарницей, вы все хорошо знаете. Звонок, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
Да, Дмитрий.
Праздником, прекрасный праздник. Да. Я вот хотел сказать, знаете, вот у меня трагедия случилась года три назад, я маму потерял. И вот чудо такое, что, молясь Божьей Матери, я все время ощущаю ее вот настоящую материнскую любовь. Вот она заступница, она всегда помогает и никогда в беде не оставит. Я всю жизнь в этом убеждаюсь. Вот еще раз с праздником.
Спасибо.
Всем благ, любви, добра.
Спасибо, Христос, спасибо. Дорогой Дмитрий. А вы знаете, мы же с вами все православные счастливые люди, потому что земная мать всегда уходит. Это так нормально, если родители уходят раньше из жизни. Но бывает, к сожалению, и иначе. Но ни один человек не остается без небесной матери. Пресвятой Богородицы. Вот как вы сказали, Дмитрий, всегда чувствуете ее милость, а ни один человек, который бы обращался и в печали, в каких-то скорбных обстояниях, и вообще кто бы ни обращался к Царице Небесной с молитвой, она никого не оставляет неуслышанным. Это точно. Да, и скорбь тех, кто теряет детей своих. Вот, вы знаете, и герои, погибшие на Донбассе, и дети, которые под обстрелами погибают. Эту великую скорбь только Царица Небесная может послать утешение и укрепить человека своей милостью. Ну, а мы-то знаем же, что, как говорил старец Самсон Сиверс, мы знаем, что вечная вечность и жизнь вечная, это мы знаем точно. Ну вот, и поэтому и молимся, радуйся, благая вратарница, двери райские, верным отверзающие. Ну а как москвичи молились? Все, многие, наверное, читали «Лето Господне» Шмелева. Помните, как Иверскую поднимали и возили по Москве, вот, когда благочестивые люди в своих дворах собирались, чтобы встретить благую вратарницу, молебно совершить. У москвичей был обычай, кто в 7 раз, кто 12, сходить пешком, Москва была тогда тихая, ночью зажженной свечечкой помолиться, ведь Иверская часовня не закрывалась тогда никогда до революции, днем и ночью. Цветаева писала: «За тоненькую дверцей, куда народ валит, там Иверское сердце червоное горит», потому что море свечей всегда горели и днем, и ночью. Она писала еще, да, о Москве замечательные слова. «Москва, какой огромный, страноприимный дом. Всяк на Руси бездомный, мы все сюда придем». И Александр Вертинский, интересно, он тоже вспоминал, как студентом ходил ставить белые розы в Иверской часовне к подсвечникам. Свечи ставили студенты и белые розы. Ну, а вообще с Иверской иконой Благой Вратарницы не только Москва чудесно связана, ее матушка называли. Кстати, когда часовню в 29-м рушили, бабушка на саночках, летом это было, но она, икона же большая, я думаю, многие наши слушатели, из тех, кто живет в Москве, да и те, кто приезжал в Москву с паломничеством, бывали у Иверской. И вот бабушка эту огромную икону на саночках в Сокольники перенесла. И когда часовню восстановили в 95-м году, мы так немножко смущались, думали, неужели Иверскую из Сокольников в часовню перенесут. Но все, Господь устроил Царице Небесной иначе. Специально на Афоне для этой часовни написали еще один список Иверской иконы Матери Божией. Святейший патриарх Алексей II встречал его с духовенством в Москве. И с тех пор, вы знаете, в Иверской часовне вновь постоянно звучит акафист, совершаются молебны перед Благой Вратарницей. Но с Иверской связаны и события трагические, вернее, разрешение этой трагедии. 20 лет назад, вы знаете, захват центра на Дубровке, там, где опера «Норд-Ост» по книге «Два капитана», да, захватили террористы. И мы тогда были в эфире с отцом Владиславом Свешниковым. Вот это было, я помню, на батюшку Амвросия Оптинского произошло как раз. И мы обратились к нашим слушателям радио «Радонеж» с просьбой, советом читать два акафиста: «Державной иконе Пресвятой Богородицы» и «Святому царю-мученику», потому что мы понимали, что будет. Тогда казалось, ситуация неразрешимая. Они могли взорвать этот огромный центр на Дубровке театральный. Погибли бы 1000 заложников, там чуть меньше 1000 заложников, среди которых и дети были, и женщины. А выполнить требования нельзя было, выводить войска, которые разгромили уже тогда международных террористов. Вот как потом говорили, был один штаб, который действовал, но было и тайное такое совещание у главы государства Владимира Владимировича Путина. Он вызвал офицеров Альфы, силовиков, и сказал: «На ваше усмотрение вам дается полный карт-бланш». Для этого надо было мужество проявить Владимиру Владимировичу. И вы знаете, штурм тогда был этого центра на Дубровке. Погибли заложники, больше 150 человек, среди них и дети были, но в основном основная часть заложников была спасена, террористы уничтожены были. Но в то время, кстати, в Дубровке многие вели себя очень достойно. Они же отобрали телефоны, и все понимали, что будет, если кто-то заметит, как человек переговаривается по телефону. Это смерть была бы. Некоторые все-таки умудрялись звонить и сообщать, сколько террористов, сообщали сведения. Но мы в этот день вспоминаем подвиг двух наших новых мучеников. Это мученики современной России, мученики христианские. Это Ольга Николаевна Романова, молодая 26-летняя девушка, и Константин Иванович Васильев, подполковник, офицер военной прокуратуры. Он прошел еще, тогда не было плотных кордонов, он шел со службы, с удостоверением офицерским прошел оцепление, зашел к террористам и сказал: «Я русский офицер, меняю себя на детей». Они к нему даже не приблизились, они его расстреляли со спины. Он, кстати, был человеком очень мужественным, очень подготовленный, был инструктор рукопашного боя по стилю Кадочникова, знаменитый такой стиль был. Ему было 35 лет, Константину. Мы с ним познакомились в Оптиной пустыне. Меня один батюшка года за два до этого, или, может, за три, познакомил с ним. Я так запомнил его лицо. Очень открытый взгляд, голубой глаз, очень такое доброе, мужественное, очень хорошее лицо русского офицера. Да, а Ольга Николаевна Романова, она выросла в этом месте, она знала этот центр, работала там когда-то, она побежала, пришла домой с работы и сказала, что матери побежала, говорит: «Зачем что-то сделаешь?» Она говорит: «Ну там же дети, я поговорю». Мать Антонина говорит: «Никуда не пойдешь, защитница нашлась». Это... «Нет, я пойду, они должны понять, у них тоже есть дети». И она, когда зашла в театральный центр, она сказала: «Не бойтесь их», а к ним обратилась: «Вы что делаете? Отпустите детей». Они расстреляли, решили, что это агент ФСБ, как они сказали. Ольга Николаевна Романова, полная тезка царевной мученицы Ольги Николаевны. И вот, знаете, мне некоторые говорили тогда: «А зачем вот Константин Васильев пошел? Он ведь знал, что его убьют. Это же бессмысленная смерть была». А я отвечал: «Нет, не бессмысленная». Он, кстати, стихи писал, его любимым героем был Пересвет. «На Куликовом поле инок Пересвет». И вот он погиб тоже, нанес. Он им нанес духовный первый удар, понимаете, русский офицер. А потом такие же русские офицеры из Альфы, они в скоротечном бою этих террористов Бараева уничтожили на втором этаже. Скоротечный был огневой контакт. Дело в том, что на первом этаже газ подействовал, а на втором они, на них не подействовал. И их пришлось уничтожить. Всех уничтожили, этих террористов. Такие же русские офицеры. Так что эта смерть была не напрасна, как и смерть Ольги Николаевны Романовой. Потому что их жертва спасла многих. Понимаете, там, когда офицеры, ребята Альфы шли на штурм, они понимали, куда идут. Потому что любая случайность, понимаете, вот на какую-то бы шахидку, эту, которая там сидела, да, не подействовал, допустим, газ окончательно. Ей стоило замкнуть цепь, взорвалось бы, и все бы взорвалось, заминировано бы. Сложилось бы это здание, погибли не только заложники, офицеры, бойцы Альфы тоже все погибли. Они знали, на что идут. И тогда один из командиров Альфы сказал, что Матерь Божия спасла нас на Иверскую. Но это жертва святая, сказал он, потому что погибли дети. Они, кстати, выносили, есть съемки, они же по два человека на плечи взваливали, выносили в бронежилетах, спешили, антидот вкалывали. Но, к сожалению, почему скорые, говорили, почему скорые помощи не подошли? Да потому что скорые помощи все снимали. И когда они слышали переговоры, как это было в Буденновске когда-то, они понимали, что скорые приближаются, штурм может начаться. А журналисты себя вели, тогда это вообще жуть была. Они вели прямой репортаж и сказали, офицеры Альфы на крыше были, здание на Дубровке, а журналист какой-то стоит на крыше, соседник, и говорит, вот офицеры Альфы там на крыше, террористы это видят, понимаете, говорят, сейчас расстреляем каждого десятого. Так что Альфа выполнила свой долг, и выполнили ребята хорошо. Ну, а те, кто погиб, скажу вам, это тоже жертва за Россию, потому что это война, та же война, которая сейчас идет. И вот война на Кавказе, Норд-Ост, Беслан затем. Это все война с международным терроризмом, за которым стоят тех, кого называли еще недавно наши геополитические партнеры, на самом деле, наши враги. Ну, а мученик Константин Васильев и мученица Ольга Романова, они молятся на небесах о России. И сегодня молятся о наших войнах. Вот я не знаю, что это стихотворение хорошее о Ольге Романовой. «Жертва любви пролилась не напрасно, кровь твоя. В небе Руси светит призывно звездочка ясная, путь указуя в ночи. Имя твое нам дано не случайно. Русской была ты душой, жертвенное сердце тебя породнило с царственною княжной». И тогда пытался пройти на Дубровку отец Александр Шумский, отец Павел Буров, его друг. Они пытались пройти, уже вроде бы договорились, им сказали, вы понимаете, что вас первых расстреляют террористы? Они ответили, да, мы это понимаем, но мы, как священник, как врач, может, кому-то нужна наша помощь. В последнюю минуту террористы отказались их пускать. Но отца Александра Шумского погиб там зять Антоний, муж его дочери Ольги. Он его с детства знал, они дружили семьями, их семьи дружили. Музыкант Новой оперы, он был глубоко верующий человек, с ним был и акафистник, молитвослов. Но Господь души принимает людей. Мы не знаем, как. Но уверены, что все, кто погиб, это тоже мученики, жертвы за Россию. Как и те дети, которые лежат в Донецке на аллее ангелов. И все они молятся о победе в этой смертельной схватке с этой сатанинской силой. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Нет, звонка нет, звонок сорвался. А я хотел бы сегодня вспомнить, и сегодня день памяти, 2 года, как ушел дорогой для всех, кто его знал, для всех, кто бывал в Оптиной, я думаю, большинство из тех, кто в Оптиной бывал. Сегодня без отца и родяка на Элеодора Оптину с трудом представляют. Это действительно, вы знаете, с 90-го года отца Элеодора в Оптиной помню. Все крестные ходы вокруг Оптиной после службы ночью. Он ночью, мы когда-то еще с паломниками в первые годы в храме разрешали, первые, наверное, лет 10 ночевать в Веденском, потом в других. Вот когда он спал, непонятно, потому что смотришь, лампадки вытирает всю ночь, со всеми беседует. А отец Элеодор, у него казалось, скажем, вот мы с Витей Николаевым сегодня вспоминали, у него, казалось, карманы какие-то в рясе безразмерные. Потому что идет по Оптиной, и всем детям, а там детей много бывает часто, умудряется доставать из карманов конфеты. Конфеты, печенье какое-то. А как он умел говорить 2-3 словами, мог какие-то духовные проблемы разрешить. А главное, его дух такой радостный, пасхальный, живой. И вы знаете, братья и сестры, вот сейчас я хотел бы, чтобы мы услышали, он ушел, отец Элеодор ушел на Иверскую икону Пресвятой Богородицы. Вот я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами услышали тропарь Иверской иконе Матери Божией. А отец Элеодор, он до этого был 4 года послушником у старца Кирилла в Троице Сергиевой Лавре. И вот когда старец Кирилл сказал ему, что надо, ты должен поехать в Оптину, он очень сопротивлялся, не хотел, говорил, какая Оптина, не знаю ничего. А Оптину тогда только отдавали. Но старец настоял, и вот он стал одним из тех оптинских братья, без которых Оптину современную вот трудно представить. И я уверен, что и сейчас его приняли в свой сон старцы оптинские и Царица Небесная. Уйти на Иверскую, это, конечно же, для него была милость Божия. Царица Небесная, мы все уверены, двери райские верному своему служителю, отцу Элеодору отверзла. Радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающие. Но продолжаем нашу передачу, дорогие братья и сестры. Просим ваших молитв о упокоении иеродиакона Элеодора. Да, кстати, вот знаете, такое чудо небольшое. Его наведение во храм Пресвятой Богородицы постригал патриарх Алексий II. И 40 дней отцу Элеодору было тоже на престольный праздник Оптиной пустыни. Наведение Пресвятой Богородицы. И вы знаете, когда ушел из этой земной жизни перешел вечный святейший патриарх Алексей, а у отца Элеодора не было фотографии. Он так жалел, что у него нет фотографии с его рукоположения, когда патриарх его рукополагал. И он помолился патриарху Алексею, помоги найти эти фотографии. И буквально через 2-3 дня в Шамардино приезжает, а кто-то ему передает в пакете конверт, там 5 фотографий. Представляете, вот так. Вчера 9 дней было русскому праведнику Александру Викторовичу недоступу. Просим ваших молитв о упокоении новоприставленного Александра, его супруги Ольги Георгиевны Фомичевой, о здравии тяжко болящего младенца Диомида, тяжко болящей Фатини, тяжко болящей Ирины, тяжко болящей Елены, воина Иоанна, его супруги Натальи, болящей Ларисы, Владимира болящего, Натальи болящей, Анатолия, Наталья с очадами, Сергия, Татьяны, Неонилы, Веры. Да, и, братья и сестры, мы с вами не раз говорили о удивительном чуде милости Пресвятой Богородицы, мироточении Иверской Монреальской иконы Матери Божией. И вот 30-го состоится в храме Мученицы Татьяны в МГУ вечер памяти брата Иосифа, хранителя Иверской Монреальской. 25 лет со дня обретения брата Иосифа мученического венца. Приходите, кто сможет. Маховая, 9, строение 2. Ну, я думаю, многие знают храм мученицы Татьяны от метро библиотека Ленина, либо Охотный ряд. Так что будем вас ждать. Ну, а мне вчера удалось присутствовать на Всемирном русском народном соборе. Это 24-й раз собирается, проходит Всемирный Русский Народный Собор. А ведь он начинался первый раз, его проводили святейший патриарх Алексей Валерий Николаевич Ганичев в трагическом 93-м году, в декабре, насколько я помню. Все вы помните, что тогда в стране происходило. Черный октябрь, расстрел Белого дома. Помните, как мы вспоминали, как молился святейший патриарх Алексей тогда в Владимирский образ чудотворной Матери Божией, первый раз покинул стены Третьяковки, и патриарх Алексей, ну, до кровавого пота молился о том, чтобы Господь остановил гражданскую братоубийственную войну. Молился в Богоявленском и Елоковском соборе. А ведь война могла тогда по всей стране разгореться. И вы помните, как тогда рушили государственность историческую, российскую? Что тогда происходило с армией? Как унижали народ? В это время было страшное. И в это время собирается первый раз Всемирный Русский Народный Собор. Это было очень важное деяние. И потом, все эти годы, когда он собирался, знаете, вначале к нему относились, ну, помните, как тогда вообще над словом «русские» издевались, что тогда был патриарх Кирилл, потом, несколько лет назад, он сказал, что тогда слово «русский» вообще под запретом было в те годы. Только о русском фашизме выдуманном каком-то говорили. И русской водке, русской мафии. И все эти годы собирался русский, всемирный русский народный собор. Да, и в этот раз это православие в 21 веке, тема была соборов, и святейший патриарх Кирилл, открывая в своем вступительном слове, говорил о том, как важна традиция. Говорил, что традиция передает ценность. Вот почему удар по традиции – это всегда удар по самобытности, по ценности народа. И почему церковь является традиционной? Почему церковь говорит свою проповедь, ориентирует на сохранение традиции? Потому что она несет ответственность перед Богом и перед историей за хранение ценностей, которые необходимы для жизни и развития народа. Говорил святейший патриарх о том, что будущее человечества зависит от того, что оно выберет. Традиционные ценности – и духовный опыт множества поколений или потакание человеческим страстям, то, что сейчас происходит. Он говорил даже о трансгуманизме. Не все знают, что это такое. А ведь это изменение человеческой природы. Они... Звучит как фантастика, говорил патриарх. Но это общество нацеливает трансгуманизм на создание суррогата человека, способного в конечном счете полностью подменить собой подлинного человека. Представляете? То есть идеология подталкивает к системной замене человеческой личности искусственным интеллектом. И патриарх сказал, мы в самом начале пути, но путь уже начинается. И говорил он о том, что глобализм является проектом мирового всеединства, но без учета замысла Творца о человеке. То есть для пришествия готовит мир Антихриста. С точки зрения христианской эсхатологии сказал святейший, мы знаем, что означает глобальный универсализм. И знаем, что без этого глобального универсализма не появится некто, кто будет претендовать на глобальную власть, с именем которого будет связан конец света. Но, говорил святейший, что наше Отечество, если будет островом свободы, будет у остального мира некий знак надежды на возможность изменить течение истории и предотвратить глобальный апокалиптический конец. По крайней мере, отодвинуть его в ту перспективу, с которой никто из нас не связывает ни свою жизнь, ни жизнь ближайших наших потомков. И да поможет нам во всем Господь. Завершил свое слово святейшее. Ну, а сегодня Иверская. А ведь, вы знаете, с Иверской же связано пророчество о судьбе мира. И не случайно в последние десятилетия поползновение этого западного мира, который откровенно уже сейчас и глава нашего государства именует эту цивилизацию сатанинской, попытка проникнуть на Афон под видом дороги там построить, и, значит, женщинам проложить дорогу на святую гору удел Пресвятой Богородицы. А мы знаем, что перед концом света, по пророчествам, лик в Иверской иконе, лик Богородицы, как чудесно пришел на Афон, так чудесно Афон и покинет. И это будет знак для монахов уходить с котомками, с проповедью православия по всему миру. А Афон уйдет под воду, когда Антихрист захочет ступить на эту святую землю, удел Богородицы. Кстати, все ученые знают, что вот гора Афон, она с пластом нижним этой платформы соединена, как говорят, вот как узенькое рюмочное такое горлышко, вернее, да. И если будет какое-то сотрясение, Афон может моментально уйти под гору. И все знают, что вот сейчас я не слышу этого, но когда в мире происходили какие-то глобальные события, трагедии какие-то, вампада перед Иверской иконой начинала раскачиваться, круговые вращения. Когда-то ее пробовали песком даже насыпать, она упала и стояла на острие. То есть показала, что не потому она раскачивается, что, значит, она не хватает тяжести. Ее повесили назад. Не знаю, что сейчас происходит у Иверской, но по каким-то знакам мы можем наблюдать с вами. можем наблюдать какие-то знамения. Никто не знает, даже Сын Человеческий, да, Господь, не... этот час, когда свершится пришествие Антихриста, ну, некоторые знаки прям последних времен мы сейчас наблюдаем с вами активно. И то, что бывшая христианская Европа стала, то есть это уже откровенно, не просто постхристианская, а антихристианская, сатанинская цивилизация, это мы видим. Ну, а я хотел бы, знаете, братья и сестры, чтобы мы помолились Царице Небесной и услышали дорогой для нас голос, потому что все, кто бывал в Оптиной пустыне, помнят, как отец Элиодор пел «Царица моя преблагая».
Ко Пресвятей Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии с умилением помолимся.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Царице моя преблагая, надежда
Святая Богородица, спаси нас. Вот услышали мы голос дорогого отца Элиодора, его молитву. Но сейчас в небесных обителях, надеюсь, старцы оптинские приняли его к себе. А я хотел бы от нас, не только от радиостанции «Радонеж», но, думаю, от многих слушателей наших, поздравить со столетним юбилеем. Редко удается поздравлять со столетним юбилеем таких людей, как удивительных, это настоящее явление русской культуры, как Аза Алибековна Тахагоди. Это советский российский филолог, классик, переводчик, философ, доктор филологических наук Аза Алибековна, профессор. Она с 62 по 96 год заведовала кафедрой классической филологии МГУ. Но больше полувека с филологическим факультетом связано. Дело в том, что Аза Алибековна – спутница жизни и хранительница наследия нашего выдающегося мыслителя, философа, филолога Алексея Федоровича Лосева. В миру он был монах-андроник. Она хранительница его наследия. Монах-андроник Алексей Федорович Лосев и его супруга Валентина Михайловна, они приняли Азу Алибековну как дочку. И когда Валентина Михайловна скончалась, Аза, все говорят, вдова. Но им надо было расписаться Азе Алибековне и Алексею Федоровичу по советским законам, чтобы она могла ухаживать и помогать. Она отрицает, говорит, это неправда, я не вдова, но спутница. Она помогала ему, и сейчас его наследием занимается. Но он удивительный человек, автор более 300 статей для энциклопедии «Мифы народов мира», работ по греческой мифологии. Она вместе с Алексеем Федоровичем написала «Платон и Аристотель», знаменитую работу. Она переведена на многие языки, на английский, на хинди, на итальянский. И вы знаете, вот удивительно, и Лосев был связан с еще одним человеком. В этом году, 21 января, мы отметили 140 лет со дня рождения человека, которого называют либо Ломоносовым, иногда Леонардо да Винчи русским. Это отец Павел Флоренский. Он венчал когда-то Алексея Федоровича, Валентину Михайловну. Но отец Павел Флоренский, я помню, когда в далеком 80-м году мне в перепечатке или даже в фотокопии попала его работа «Иконостас». Я тогда иконы писал, начинал писать в 79-м. И какое на меня впечатление произвело. «И стопы утверждения истины» работа Флоренского. Но мы рассказывали в наших эфирах, как Флоренский спас и главу преподобного Сергия. Это тоже чудо было. Ну, а Азе Альбековне мы желаем многое благое лето. Она продолжает творческую работу. Удивительный человек. Многое благое лето во славу России, русской культуры и церкви православной. Но, возвращаясь, братья и сестры, к Всемирному Русскому Народному Собору, было много интересных выступлений. Удивительно, он всегда хорошо выступает. Верховный муфтий России, шейх Улюслам, председатель Центрального Духовного Управления мусульман России, Талгат Сафа Таджуддин. И вот на 24-м Всемирном Русском Народном Соборе он, когда вышел, говорит: «Я доклад свой передам, но буду говорить сейчас не по докладу». И он очень кратко выступил, но очень... А он когда-то говорил: «Мы мусульмане Святой Руси». И вот Верховный муфтий Талгат Таджуддин говорит: «70 с лишним лет учили в школах, что наши дети, и мы сами произошли от обезьяны, что мы мартышки, но, слава Богу, мы не обезьяны, и подражать никому не собираемся. Этим и доказано, что наша отчизна – святая земля, Святая Русь для всех». И он сказал, что сегодня имамы наши вместе с батюшками там на фронте, на Украине, мы все вместе. И главное сегодня, по его словам, вспомнил, видно, эту песню замечательную Пахмутовой и Ашанина «Тревожная молодость». Главное – жила бы страна родная, а жизнь, возможно, только по-божески, по-человечески. Вот так он завершил свое выступление. И, конечно, удивительное было выступление президента Академии наук Чеченской Республики Джамбалата Умарова. Он когда-то в 19-м году, когда, помните, пытались законопроект о домашнем насилии в Думе пробить некоторые силы, да? Он тогда выступил на соборе, я тоже присутствовал, слышал, с болью говорил. Он говорил: «Мы наблюдаем за вами, дорогие наши русские православные братья. Что вы творите? Куда вы дели то громадное наследие, то духовное богатство? По каким дорогам и тропам вы растеряли? В то время как мы, благодаря этому богатству, благодаря его свету, благодаря его надежности, шли за вами и идем сегодня под великим знаменем огромной многонациональной державы. Мы ведь любили и любим вас за то, что вы любите Бога. А значит, раз вы любите Бога, вы любите семью, любите своих чад. И как можно воспринимать все, что идет оттуда? Ведь оттуда идет зло». И сказал: «Мы любили вас всегда за то, что вы боролись за своего Бога». И вот послушайте, какие слова. «За то, что вы проливали реки, океаны крови для того, чтобы ваши кресты сияли над великой Россией. Мы считали, считаем вас и сейчас, продолжаем считать великим верующим народом». Это он в 19-м году говорил. И тогда он говорил: «Как же вы же не забыли своих старцев, своих подвижников? И неужели мало было крови, которую окроплена эта великая земля, чтобы какой-то Вельзевул со своими законами, своей лживостью, коварством ввел сюда античеловеческие, антисемейные законы?» Отбили тогда этот закон. И Всемирный Русский Народный Собор тоже в этом повлиял, конечно, всеми выступлениями тех, кто говорил о том, что происходит. А вот в этом году вот тоже замечательное выступление было. говорил Умаров о том, что роль русского народа в становлении государства переоценить невозможно. Без великой русской нации, объединившей народы, у России никакого будущего нет. Знаете, он когда это сказал, сразу вспомнил. Помните тот гимн еще сталинских времен? Первый гимн, да? «Сплотила Великая Русь», да? Да, союз нерушимых народов, навеки сплотила Великая Русь. Говорил он о том, как открытой травле беспощадной подвергается все русское. Духовное православное начало от эпохи князя Владимира до эпохи Московского царства Иоанна Грозного, от преобразования императора Петра до трагической Октябрьской революции, от победы, вклад решающего в победу во Второй мировой войне народа до искоренения сепаратизма и международного терроризма. И подчеркнул, что всю эту кровавую ношу неравных битв, революций, с распрями и репрессиями нес в основе своей русский народ. Вы понимаете, то, что говорил Умаров, вот если бы какой-то русский человек сказал, то его бы либералы моментально обвинили в великодержавном шовинизме. Говорил он о цинизме в СМИ, о том, как опошляется Пушкин, как опошляется, вот тоже замечательные слова, образ русской женщины, который был всегда образом верности, красоты и целомудрия. Говорил о свободе слова, как вседозволенности, свободе совести, как право на богохульство. И говорил, что без великой русской нации, которая объединила вокруг себя сотни народов, у России никакого будущего нет и быть не может. Сказал он Джамбулат Умаров и о том, что мы раз и навсегда вернули семью многочисленных народов России. А посему знайте и помните, что одним из главных стимулов этого воссоединения была всеобщая надежда на истинное возрождение русского народа. «Знаете, — сказал он, — что в представлении кавказцев и всех других народов России русский — это могучий народ с древней религией и великой культурой, разумный народ, справедливый народ. Никто и никогда не смог навязать этому народу свою волю. Сколько бы ни насаждались ему чуждые его природе догмы и идеи, в нем и сегодня теплится неистребимая святость». Говорил и о том, что чеченцы стали плечом к плечу на истерзанной нацистами земле Украины в войне с безжалостным врагом, вдохновляемым самим сатаной, который называет себя коллективным Западом. Вы знаете, дорогие слушатели, ведь это звучали, это нитью было многих выступлений на соборе, с кем мы сейчас сражаемся, кому мы противостоим, какому злу. И представитель администрации президента Сергей Кириенко тоже об этом говорил. Говорил, что время выбора для каждого из нас, что с таким злом идет война сейчас. То есть все уже понимают, что это война не с Украиной, а с этим действительно сатанинским злом. И, знаете, вот удивительно завершил Джамбулат Умаров свое выступление. Он сказал, сославшись на проповедь патриарха, вспомнив одну из проповедей патриарха, он сказал, вы говорили, что Святая Русь не миф, а высшая реальность. И она существует, эта реальность, над нами. А значит, имеет отношение к нашей жизни. А значит, Святая Русь – это вечный, неумирающий идеал нашего народа. А выражение этого идеала – это святость. И главное, завершил, чтобы вы верили в победу, чтобы вы, русские, верили сами в себя. Русский народ – великий народ. Русские, верьте в себя. Вот такое замечательное выступление. Понимаете, вот это, дорогие братья и сестры, вот мы часто говорим, что такое русская цивилизация, да? Это действительно со времен Нестора Летописца объединило все народы. И, кстати, Петр Толстой об этом говорил, что какое-то понятие вот русский, да? Русская культура, русский мир. Между прочим, когда-то на первых соборах, на первых созывах соборах еще там лет 20 назад прозвучали эти слова «русский мир». А сегодня это понятие, о котором говорит и глава нашего государства. Мы понимаем, что такое русский мир. И мы видим, как все, и мусульмане, и буддисты, все разные этносы и народы объединяются сейчас. Вот, скажем, было... Очень важно было слышать эти слова от Джамбулата Умарова, от верховного муфтия России Талгата Таджуддина. единство нашего народа в борьбе с сатанинским злом, с этой темной силой, которая пытается уничтожить образ человеческий, образ Божий в человеке уничтожить. И замечательное было выступление Александра Гелича Дугина. Вы знаете, он как-то очень проникновенно в последнее время говорит, потому что трагедия его, он после гибели Даши Дугиной, светлой русской девушки, мученицы, у него появилась такая особая внутренняя глубина. Он говорит о важных вещах, но сейчас он это говорит с особенным чувством. И Александр Гелевич Дугин говорил, что мы находимся в состоянии войны. Это не только война армии людей, это война духа. Наш противник не Украина, нам противостоит НАТО. Это горизонтальная проекция, он подчеркнул. А есть другая, вертикальная. Идет война неба против ада. Это война ангельского воинства против дьявола. Архангел Михаил воюет. И вспомню Дугин и речь президента 30 сентября, в которой Владимир Владимирович Путин сказал о сатанинском характере западной цивилизации. И Александр Дугин подчеркнул, что это не метафора. Святейший в своем докладе напомнил о фигуре, которая стоит на противной стороне, организует и вдохновляет наших врагов. Последние времена мы не можем знать, когда наступят, но по знакам мы можем видеть, насколько они близки. И что эта война, он говорил, постгуманизм, это не сфера материи, не технология, это абсолютная ложь. Столкнулись ангелы и бесы, и поле битвы Украина. Мы Святая Русь. А против нас, нам противостоит сила абсолютного исторического зла. Это все совершается на наших глазах. Возможно, мы принимаем участие в последней битве. И без духовности, интеллекта нам не победить. Да, это слова, которые, вот знаете, что меня, дорогие слушатели, удивляет? Меня удивляет, что не все православные понимают то, о чем говорил муфтий Талгат Таджуддин, о чем говорил Джамбулат Умаров, не понимают то, о чем говорил Дугин. И не вникают в слова патриарха, которые были сказаны, не вникают в то, что говорят на проповедях многие наши батюшки. Не понимают, что это за война. Им кажется, что это все где-то там идет. Да, Дугин еще сказал очень важные вещи о том, что наука и идеология должны строиться, что без помощи Бога, без отстаивания божественной вертикали, без отстаивания истин христианской и других традиционной конфессий невозможно победить тех, с кем мы боремся. И наука и идеология должны строиться отсюда. Если наука основана не на Христе, а на истине и морали, в кавычках, она дьявольская. Нейтрального не существует. Есть битва рая и ада. Мы должны быть Святой Руси, иначе мы не победим. Вы понимаете, какие-то глубокие слова, дорогие слушатели, сказаны были в этот раз о том, что это битва рая и ада. Это прежде всего духовная война. И мы, кстати, не раз уже приходилось мне за эти 8 месяцев говорить в наших передачах о том, как, что произошло на Украине, о том, что корни всей этой трагедии в расколе, который устроил Денисенко тогда в 90-м году устроил на Украине, в засилье на Украине сект. У нас тоже тогда было засилье сект, но мы как-то они схлынули. А там они до последних дней стадионы собирали и поддерживали их. И на Украине я иногда на связь выхожу с православными людьми, и они говорят, что мы понимаем, что это идет война с православием, как говорили старцы Иона Игнатенко, Зосима Сокур, Лаврентий Черниговский. Война идет с православием, потому что вот сейчас они перестали патриарха поминать, ну ладно, допустим, хотят спасти своих прихожан. Хотя сегодня мне пришло сообщение, что избили в Лиссабоне отца Сергия, напали нашего православного русского священника, напали вроде бы эти нацисты украинские. Ну, я не знаю, насколько это точно прислали сообщение, но вот такое. Но идет война с православием на Украине. Священники, мученики убитые. Их можно перечислить по именам. Я потом как-нибудь этот синодик тех, кто погиб на Украине, я и священников. Не только тех, кто во время, военные священники во время операции. Отец Олег Артемов и вот другие батюшки. Я и убитых на Украине назову. Все понимают, православные на Украине говорят, вот дай им палец, перестали поминать патриарха. Потом заставят с ПЦУ этим Томасом Варфоломея соединиться. А потом заставят с униатами. То есть это будет гибель православной церкви на Украине. Они это понимают. А спасти может русский солдат. Туда, куда мы придем, освобождая от нацистов несчастную многострадальную землю Украины, там возродится и каноническая церковь. Вот так. Ну, а патриарх об этой войне говорил, о нынешней войне в Дивеево недавно. Он сказал, что отечество наше проходит через испытания, которые связаны с обращением в сторону России злых взглядов, злых помыслов и злой воли. Некоторые считают, что настало время, когда можно покончить с Россией. Почему? А потому что Россия – это альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека. Он не укладывается в рамки системы запрограммированной, которая исключает Бога из жизни людей. И потому Россия для многих как бельмо на глазу. То, что сегодня происходит, это не просто очередная военная кампания, говорил святейший патриарх в проповеди. Создается впечатление, что многим захотелось стереть с лица земли Русь православную. Да не будет так. И потому сегодня наша особая молитва за власти наши, за воинство наше, за президента нашего, за всех тех, от кого действительно зависит исход той битвы, в которую мы не по воле своей вступили. Вот я хочу, чтобы вы услышали, это те, кто еще не понимает до конца, что это за битва, с каким вселенским злом, и что зависит, как Ахматова сказала, что мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне, Анна Андреевна сказала во время Великой Отечественной войны. Да, и, знаете, мне кажется очень важным в заключительном слове святейшего патриарха, он говорил о стратегии национальной безопасности, там описана попытка, кстати, Александр Щепков очень интересно проанализировал так, как писалась стратегия за все эти годы, как она менялась, вот последнее написано. Традиционные ценности – это жизнь, сказал патриарх, написано в стратегии. С философской точки зрения можно поставить вопрос. Жизнь – это производная от деятельности человека или то, что дано Богом? Если дано Богом, то задача человека заключается в том, чтобы жизнь охранять и не разрушать. А творцом жизни является Бог. Но в любом случае слово «жизнь» можно включить в перечень ценностей. А вот дальше – заимствование из западноевропейской философии. Достоинство, права и свобода человека. Все это хорошо, никто не отрицает ни права, ни достоинства человека. Но можно их ставить сразу после жизни. Вот святейший говорит, должен быть приоритет. Разве до этих гуманистических идей, которые возникли в контексте западноевропейского развития в позднее время, не было никаких ценностей, а вера, а любовь к Отечеству, а жертвенность, без которой немыслима наша история? Наше благополучие зиждется на жертвах предыдущих поколений, на тех, кто погибал во время войны, защищая Родину, на тех, кто трудился отчаянно в тяжелейших условиях, развивая экономику нашей страны. Ведь и тогда не обошлось без жертв. Мы наслаждаемся благами, полученными благодаря великому подвигу нашего народа, подчеркнул святейший. Но ни жертвенность, ни подвиг не присутствуют в перечне ценностей. Вот он сказал, что есть что думать и что вносить в перечень этих традиционных ценностей. И вечные ценности, которые обусловили саму жизнь нашего народа и развитие нашего Отечества, должны быть ясно прописаны в стратегии национальной безопасности. Я упомянул, сказал патриарх, только веру, жертвенность и любовь к Отечеству. Ну, наверное, найдутся и другие слова. Да, и которые выразят великий исторический подвиг нашего народа, прошедшего через огромные испытания и скорби, связанные с внешней агрессией и с внутренними конфликтами. Вы знаете, дорогие слушатели, я вот уверен, что так и будет. И что вот этот собор, Всемирный Русский Народный Собор, в этом году, в котором мы переживаем потрясение, наша страна, и страна обязательно будет медленно, нелегко это будет, но она будет преображаться. И я думаю, что и в стратегии национальной безопасности, и в Конституции будут не права человека выше и достоинства, да, а будут то, о чем говорил Святейший Патриарх, и о чем мы говорили на Всемирном Русском Народном Соборе. Вера, жертвенность. Да, вот эти слова, любовь к Отечеству. И очень важно, вот эти слова мне в заключительном слове кажутся очень важными, о том, что благодаря нашим предкам, нашему народу, который не только защищал Родину, погибал во время Великой Отечественной войны, но и экономику строил, благодаря этому подвигу отцов и дедов наших и подвигу тысячелетней русской истории наших предков мы и живем. И пытались вычеркнуть из истории последний период тысячелетней истории советскую эпоху, полностью превратив в черную дыру. Но этого не будет, дорогие братья и сестры. А в завершение передачи мы услышим, вот как сейчас, вспоминаю, заходишь к мощам преподобного Авросия, а там отец Элеодор стоит и поет «Мария, Дева Чистая» вместе с паломниками. «Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в разе ее, Пресвятая Богородица, спаси нас».